Почему вдруг в 1921 году Владимир Ильич Ленин стал выступать за возрождение капиталистической экономики? Что его к этому сподвигло? Восстание в Кронштадте? Страшный голод в Поволжье? Еще что-то?
Мы продолжаем цикл передач о Ленине. У нас сегодня несколько важных объявлений. Во-первых, самые интересные такие маленькие законченные эпизоды, связанные с Лениным, ищите на Бусти. У нас там есть наш раздел, где вы можете увидеть вот эти вот маленькие кусочки, которыми мы пополняем эту копилочку небольшую разного рода интересных фактов. Мы на них намекаем в программе, но целиком развернуто красиво с картинками, все только там. Вот.
Главные события гражданской войны вообще-то закончились, можно было уже уверенно смотреть в будущее. И, кстати, в ту эпоху большевики не называли даже Среднюю Азию, преимущественно Туркестанский край. И несмотря на то, что было вроде бы много образованных людей, они как-то всех практически, кто вот кочевник, называли просто киргизы, всех подряд. Это все в том числе и в классике советской литературы. Потом уже стали разбираться, чем же отличаются казахи, киргизы, кто такие узбеки. А до этого, конечно, вот он, большевистский империализм, но потом расцвел. Ну так вот, в 1921 году, ну, можно было уже не бояться белогвардейцев, потому что уехали в эмиграцию Деникин и Врангель, и Юденич, расстреляли Колчака, интервенция, ну, практически завершилась, там чуть-чуть на Дальнем Востоке, но все это уже было не опасно. Ленин пользуется исключительным авторитетом внутри партии, больше не надо его нервничать, угрожать своей отставкой, продавливает, когда надо, любое свое решение. Вот, казалось бы, надо начинать мирный период, вот все, воплощая все свои идеи по справедливости, по правильному устройству, никакая буржуазия тебе уже не мешает. И происходят невероятные вещи в 21 году. Во-первых, на страну обрушиваются страшные несчастья, главное из которых – это голод, который унес жизней больше, чем кровавая гражданская война. А еще Ленин вдруг придумывает, что надо вернуться к капитализму, НЭП, к ужасу своих вот самых таких одержимых современников, марксистов, самых верных, казалось бы, сторонников. Ну, давайте тогда подробнее рассказывать вот про этот вот 1921 год, насыщенный самыми разными событиями, в том числе и кронштадтским восстанием. Тут надо опять-таки вот упомянуть специфические характеристики Владимира Ильича, который с легкостью мог переписывать любые догмы марксизма, мог отказываться в том числе и от своих прошлых догм, которые когда-то вот он считал незыблемыми, а потом запросто объяснял или забывал, или переписывал их, что теперь, а теперь вот такая будет догма, но снова непоколебимая. Дискуссии практически... Ну, помимо гражданской войны, Ленин же уничтожил и любую оппозицию, как бы сейчас сказали, несистемную. То есть, если ты не большевик, то это все. Там потом впереди еще борьба и внутри большевистской партии, а пока что партийная дисциплина, все вот только ВКПБ. Ленину очень не нравилось слово «социал-демократ», он в этой социал-демократии полностью разочаровался. Но, тем не менее, вот из ключевых постулатов он совершенно же не прозрел, что... Вот заняться бы благоустройством собственной страны, показать вот на ее примере, как можно построить справедливое процветающее общество, а ничего подобного. Все, весь этот экспорт революции, будем нести ее на штыках, эти идеи Ленин совершенно не покидали его, не оставляли. Но вот незадача произошла, правда, с Польшей, чудо нависли, катастрофический разгром Красной Армии. Но какой Ленин из этого сделал вывод? Не то чтобы, ну, давайте сосредоточимся на своих делах. Ничего подобного. Значит, надо получше подготовиться. Значит, надо не просто рассчитывать на конные армии во главе с Буденовым и Ворошиловым, а надо, ну, танки, самолеты. Ну, для этого надо, значит, строить специальные заводы. И только для чего? Для того, чтобы вот эта дальнейшая милитаризация, ну, потом все это в итоге реализовал Сталин. А еще нужен аппарат более надежный, потому что вот так так вот просто рассчитывать, что наши сторонники, коммунисты придут к власти, уже не приходится. Надо как-то их готовить, тренировать, то есть, по сути, создать такое специальное экстремистское общество внутри Советского Союза, чтобы этот эксперт революции готовить более ответственно. И Ленин, вот мы с этого тогда и начнем, потому что делать ему особо нечего было во время гражданской войны. И вот в 19 году он уже придумал создать, ну, это тогда называли «Третий интернационал», полностью подконтрольный уже большевикам, Москве. Ну, интернационал же задумывался как какой-то союз социал-демократов, ну, в первую очередь, европейских, хорошо бы еще и из других континентов, чтобы они согласованно действовали, чтобы они сообща боролись за права трудящихся и против буржуазии. Но вот в начале Первой мировой войны многие социал-демократы поддержали свои правительства, а получается империалистические, буржуазные, никто ж не мог желать поражения собственной стране. Ну, мы рассказывали еще в прошлом цикле, когда впервые кайзер пожал руку депутатам-социал-демократам у себя в Рейхстаге, что-то неслыханное было. Поддержали войну и французские социал-демократы, ну, в Англии они были не очень сильны. В общем, все предатели и оппортунисты в глазах Ленина были, но он же не отказался от идеи интернационала, а просто надо от всех предыдущих отречься и создать свой третий. Даже этот эпизод попал в фильм «Чапаев», когда спрашивают Чапаева, он не понимает, да, крестьяне, а за какой интернационал? За первый, за второй или за третий? Ну, и надо говорить, а за тот, который Ленин. Потому что в 19 году Ленин собрал в кольце врагов, но, тем не менее, пригласил каких-то делегатов. Ну, все это было под контролем уже, поэтому приезжал тот, кто заранее соглашался на это, на все, на экспорт революции, потому что Ленин разочаровался, вот вроде возникла в Баварии социалистическая Советская Республика, Венгрии, он, кстати, Венгрию отправлял задание, что им делать и как поступать, ну, не сработало в итоге. А Ленин отказался от каких-то идей о мирном приходе к власти, что вот мы там будем добиваться парламентским путем, ничего подобного. Только революция, только переворот, только свержение, потому что сама по себе буржуазия власть не отдаст. То есть насилие сразу подразумевается. Ну и вот, в принципе, вот в том числе и поэтому страх перед большевизмом, кто еще его сеял? Ну теперь, да, все это трансформировалась в так называемую русофобию, но вот тогда еще закладывался, конечно, весь этот фундамент. Потом они удивляются, почему такой страх перед Москвой, мы же за все хорошее. Ну так вот, интернационал потом стал, эти конгрессы интернационала каждый год собираться. В 19-м, 20-м, 21-м году, и Ленин очень много внимания уделял. Какой устав написать, как вот туда принимать членов, чем им заняться. Создали целую структуру, где работала масса людей из разных стран, на разных языках. Всю вот эту вот пропаганду, как ее вести. И Ленин, кстати, на всех этих в конгрессах активно выступал, там фотографий много сохранилось, можно будет показать. И вот дисциплина, конечно же, там должна быть железная. Какие там еще могут быть и дискуссии? Да вот последствия просто этого оказались неожиданными, потому что Сталин со своей паранойей в каждом иностранном делегате, который приезжает, потом уезжает куда-нибудь к себе там во Францию или в Германию, видел в первую очередь шпиона какого-нибудь, никому катастрофически не доверял, а потом, когда начался большой террор, там некоторые секции, которые в Москве находились, ну, поголовно расстреливали просто вот всех подряд, потому что понятно, что они шпионы. Японские, польские, немецкие, английские. А потом в 43-м году, ну, еще в том числе и под давлением союзников, вообще разогнал этот интернационал, потом немножко по-другому его пытался возродить, а потом понял, что все это тоже бессмысленно, надо захватывать территории, размещать там свои войска Красной Армии, Советской Армии, и это все надежнее, а то не внушают доверия все вот эти вот революционеры, непонятно как действуют, потом, видите ли, даже убежденные марксисты почему-то хотят не советскую очередную республику, а хотят социалистическую, но свою, видите ли, что это за сепаратизм такой, надежнее, когда там только свои войска. В общем, было Ленину чем заняться, кроме интернационала еще. Но вот любопытно, еще раз повторюсь, вот тут в этой связи с интернационалом интересно, насколько вот он мог быть таким, ну, сейчас бы сказали, наверное, гибким, а мы бы сказали скользким, лицемером и совершенно беспринципным, когда вот с какой-то своей идеей, ну, и только через насилие, конечно же, все, никакого там отказался он от всяких гуманистических идей. Ну и вот еще одно, соответственно, потрясение для современников – это Когда Ленин, это в начале было, получается, 21-го года, это съезд проходил, 10-й съезд ВКПБ в Москве, и вдруг Ленин придумал, что возвращаемся к буржуазному государству, по сути, с частной собственностью, с наемными сотрудниками. Ужас, какой был в глазах его соратников. Но перед тем, как подробнее рассказать о НЭПе, расскажем о том, почему еще вот Ленин вдруг стал такой покладистый, сколько он боролся и проклинал буржуазию, помещиков недобитых, а тут вдруг сам же это все возрождает. Это несчастье, это голод в Поволжье.
Давайте перед тем, как мы перейдем к этой странице, я напомню всем вам, наши уважаемые слушатели, о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, там есть разные способы того, как вы можете сделать донат. Но самый простой, конечно, у вас перед глазами. Это ссылка на Сбербанк Онлайн, где вы можете сделать перевод в пользу нашего канала. Любая сумма, которая вам покажется уместной, будет нам на пользу, потому что вы единственный источник нашего финансирования, других способов у нас нет, мы зависим только от вас, наши уважаемые слушатели.
Но голод был не только в Поволжье, но именно там вот разыграли самые драматические, самые ужасные события. Еще раз напомним, гражданская война закончилась, власть полностью принадлежит большевикам. Боевые действия, во всяком случае, в этих регионах, ну, где-то остаются там на окраинах, больше вот в Центральной Азии, здесь все уже, все под контролем полностью коммунистов. И тем не менее случается несчастье, которое привело к смерти от голода не менее 5 миллионов человек. Скорее всего, до 6 миллионов. Миллионов человек стали жертвами этого несчастья. Ну и понятно, в советских учебниках это просто, ну, засуха вдруг случилась, и все. А так как страна была разруха в стране после гражданской войны, а еще кулаки, а еще вот коварные помещики, буржуазии, интервенты, эсеры, меньшевики, все кругом виноваты, а большевики только вот хотели добра. Это все неправда, потому что несчастье, ну да, действительно, засуха была, но засухи и раньше случались, а где-то случались наводнения, а где-то заморозки случались, но чтобы люди умирали от голода, это все только вот чудовищные разорительные методы власти большевиков, которые к этому привели. Но еще раз напомню, в конце концов, большая часть территории России, европейской России, это зона рискованного земледелия, особенно все, что севернее. Ну, там заморозки легко случаются, или проливные дожди, или, может, засуха. Понятно, что это не вдруг происходило. И, например, мы рассказывали в цикле Романовы про голод 1891 года при Александре III, который тоже показал современникам чем-то ужасным, но большевики превзошли по катастрофичности все предшествующее, причем еще при царе были
предусмотрены. Вы, кстати, можете, вот наши уважаемые слушатели, вернуться в ту программу, в цикл о Романовых, и посмотреть, послушать, что там происходило, с тем, чтобы сравнить с тем, о чем мы сейчас будем говорить.
Так вот, да, и американцы помогали и тогда, и большевикам тоже помогали. Но здесь, помимо засухи, которая действительно была, это кошмарные методы большевистской продразверстки. Ну вот нам там в комментариях писали, так продразверстку придумали же еще при временном правительстве. Да, действительно, сначала, ну и даже при царе еще, да, ввели хлебную монополию только по жестким ценам, чтобы контролировать это все, но только большевики додумались, раз само по себе не происходит, и крестьяне зерно придерживают, и оплатить им нечем, ну так просто мы будем создавать продовольственные отряды, отправлять их в деревню и отбирать у крестьян. Ну, подразумевалось, что будут отбирать излишки, а когда приходит такая банда из красноармейцев, прикрываясь пролетарскими интересами, то они просто грабили крестьян, могли и убить. Это все по всей стране, соответственно, происходило. А в поддержку вот этим городским продотрядам из городских пролетариев и чекистов и создавали на местах так называемые комитеты бедноты, комбеды, когда назначали туда руководить всем безлошадных, безземельных, самых бедных крестьян, ну, скорее всего, самых ленивых и пропойц. Но зато они максимально пролетарские близкие, чтобы они кулакам мстили, показывали, кто где чего припрятал, за это их можно поощрять. Ну, в общем, все это привело к тому, что крестьяне потеряли вообще какой-либо интерес к тому, чтобы что-то кроме как вот на себя, потому что формально подразумевалось, что это же излишки, то есть вот то, что у крестьянина на прокорм его и семьи, и то, чем надо будет сеять, это должно, конечно же, оставаться. А вот излишки, то, что он там когда-то продавать собирался, это все надо забирать, потому что время такое. И, ну, действовали, конечно, могли и грабить, и вообще все полностью вывозить, это неважно. Но в любом случае, даже если бы просто забирали только излишки, даже если бы вот действовали только вот в рамках революционной законности, какой смысл сеять что-то лишнее, если все равно придут и отберут? Здесь вот любопытная реакция Ленина. В его трудах все это осталось. Потому что, да, время такое. Да, действительно, крестьяне в силу своей вот недалекости, малообразованности и дремучести, они не понимают, что обязаны отдавать излишки хлеба вот сейчас государству. Обязаны. А вот те, кто из крестьян надеется на свободный рынок, на продажу, так они преступники. Это преступное мышление. Вот это все так у Ленина в трудах и написано. Он крестьян очень как-то без особо... Не Лев Толстой, в общем. Не до пролетарии какие-то. Ну, потом Сталин всю эту тему развил, пытаясь с помощью колхозов крестьян превратить пролетариев таких уже сельских, ну и довел их до полной нищеты и разорения. А пока что Ленин просто грабит, да, да, безусловно, да, вот потому что нам это надо. А крестьяне этого не понимают. Да, у нас не хватает даже на обмен им что-то, но военный коммунизм подразумевал, что денежная система в полном упадке, вообще деньги отмирают, с деньгами как-то неудобно, просто менять надо. Крестьянам же нужны какие-то промышленные товары. Вот им городские пролетарии будут что-то давать, то, что крестьянам там нужно. Топоры, лопаты, ну ладно, это могут кузнецы сделать, ну что-то там более сложное, патефон может быть какой-нибудь, а крестьяне за это будут отдавать зерно. Деньги не нужны, тем более, что большевики так разогнали инфляцию, что вот эти вот песни беспризорников, разменяйте 10 миллионов, ну это все правда была, огромные пачки денег, полностью обесценившиеся, зачем они тоже крестьянам? Купить тем более на них все равно ничего невозможно. Ну так вот, крестьяне перестали сажать что-то, то, что все равно невозможно будет продать, потому что большевики это все запрещают. Кроме того, конечно же, была в полном упадке логистика, разрушена система железнодорожных перевозок, ну, еще как-то вот Троцкий там на бронепоезде проскочит, а паровозы сломаны, пути не отремонтированы, уголь брать неоткуда, добыча угля резко тоже упала, значит, надо... Если какой-то паровоз не разломался еще, значит, топить его дровами, что страшно невыгодно, откуда дрова брать? Это крестьяне тоже, это их повинность. Помимо того, что их ограбили, так они еще и обязаны обеспечивать дрова на паровозы, но в итоге все равно не помогло с логистикой, чтобы доставка какая-то была. Здесь даже не очень понятно, но большевики же прикрывались тем, почему крестьян надо грабить, потому что этот хлеб нужен пролетариям, ну и Красную Армию еще. А с пролетариями-то какая ситуация? Крупнейший промышленный центр Царской империи был до 17 года Санкт-Петербург. Там размещались крупнейшие предприятия, ну, в том числе и, как бы сейчас сказали, военно-промышленного комплекса, огромные, с тысячами рабочих, Путиловский завод, металлический завод. А при власти большевиков это же не кустарное производство, где молотком что-то можно колотить, там же сталь надо лить, уголь опять-таки нужен, квалифицированные специалисты нужны. В общем, все это было в разрухе, ничего это не функционировало толком, прожирали в основном, кстати, и военные запасы большевики, доставшиеся им от царского правительства. И в Петрограде это реальная катастрофа тоже, когда город, в котором до революции население было 2 миллиона 300 тысяч человек, а уменьшилось до 800. Полтора миллиона человек ушли, ну, в основном тогда вот не умирали от голода, блокада еще ужасная была впереди. В общем, как будто бы большевики, придя к власти, мстили нашему родному городу, причем неоднократно. А еще периодически устраивали там что-нибудь типа Ленинградского дела или Кировского потока, или Философского парохода, тоже отдельно расскажем, чтобы вообще никаких интеллектуалов там не осталось. Чудо, что кто-то все-таки оставался. Что особенно тоже злило потом опять большевиков, потому что какой-то, видите ли, там оппортунистический город. Да еще так, как его Зиновьев возглавлял, в общем, все несчастье. Я, кстати, не сказал, Коминтерн же тоже Зиновьев возглавлял, что тоже, наверное, потом отдельно Сталина злило, поэтому и гордиться-то как будто бы нечем. Все там были сразу предатели, троцкисты и зиновьевцы. Ну так вот, и здесь это возвращаясь, соответственно, к голоду в Поволжье, и горожане, соответственно, приходят в деревню, какие-то там лишние рты, получается, появляются. Но там еще Красную армию надо было содержать, вот там же под конец гражданской войны численность Красной армии доходила тоже до 5 миллионов человек. Их же всех тоже надо было кормить. Ну и тут вот еще эта засуха. И первые сигналы были уже осенью 1920 года, что вот поступают сигналы с мест, крестьянам нечего есть. И это вот тогда Ленин в числе прочего и писал. А они должны понимать, что вот сейчас мы не можем с кем-то там цацкаться, все равно должны отдавать хлеб, да, не весь, а только излишки, а то они придерживаются, а то это кулаки их науськивают. И у Ленина, ну, Ленин, по-моему, вообще не знал, откуда берутся деньги, откуда берется еда. Он же никогда вот таким трудом не занимался. Все чудовищная некомпетентность, в том числе и как руководителя. Полное непонимание рыночных механизмов. Ну и в итоге вот уже с началом 21 года наступает реальная катастрофа, когда у крестьян нет уже зерна даже на то, чтобы сеять, начинаются какие-то жуткие вещи, едят траву, едят глину, умирать начинают в том числе очень быстро от болезни, потому что нет иммунитета. Еще, ну, вот мы рассказывали когда-то про голод 1891 года, для крестьянина ведь его ценность – это корова и лошадь, например. Поэтому они сами вроде голодают, но лошадь берегут и коров. А здесь уже ничего не остается. Все, все съедены, съели везде, где могли, и кошек, и собак, и птиц, и крапиву, и лебеду, все, что могли, и все равно смертность чудовищная именно от голода. И откуда мы все это знаем? Потому что все это публиковалось в советских газетах с фотографиями в том числе. И Ленин, кстати, все это поддерживал. Ну, потому что надо организовать помощь. Надо вот как-то, чтобы сознательные были крестьяне в других областях советской уже, получается, России, чтобы у кого там излишки где-то есть, ну, чтобы они их тоже сдавали. А мы попытаемся помочь тем крестьянам, где голод. Но это бесполезный совет. Это никак, конечно же, не пригодилось. А там же еще и каннибализм. Когда убивают там старшие дети младших детей, съедают крестьяне, убивают соседей, и потом это мясо еще пытаются продать. Откуда, опять-таки, мы все знаем? Это уголовные реальные дела, которые вели, тогда еще ОГПУ называлось, да, чекисты, соответственно, и развешивали листовки, что вот поймали банду каннибалов, людоедов, ну, как-то устрашать, чтобы вот остальные крестьяне боялись, этим не занимались. А это все до какого отчаяния были люди доведены? Это все вот, соответственно, уже весна 1921 года, когда все в разгаре. Ну и помимо прочего, ну там, как большевики, навести порядок, это все кулаки придерживают, это все организовали недобитые меньшевики, а особенно эсеры. Эсеры же были выразителями интересов крестьянства. Ну, в общем, так как ничего не происходило, и все равно надо было что-то решать, здесь вот я бы начал не с того, что в итоге помогло и спасло, а вот с креативных идей Владимира Ильича, у которого были собственные идеи, человек был очень творческий, мог придумывать что-то, выдумывать. И он придумал такой интересный способ. Вот у нас в Поволжье, получается, вся территория, которую затронул этот голод, там проживает не меньше 25 миллионов человек. Это вообще тоже жуть, да, вот это все сельское, в основном местность, 25 миллионов человек. Там, кстати, везде была засуха, даже где-то и дожди проходили, где-то было получше, но из-за того, что логистика разрушена, из какой, кстати, крестьяне вдруг просто так будут помогать, самим ничего не хватает, излишков нет. Ну так вот, а у Ленина такая появилась идея. Давайте мы вот что организуем. Там же есть всякая молодежь, все равно кормить ее нечем, она голодает, давайте призовем 1500 человек молодежи прямо сейчас в Красную армию, не потому что мы с кем-то собираемся воевать, а потому что мы тогда разместим их на территории Украины, а там более благополучная ситуация, вообще более богатый регион, чтобы вот эти вот выходцы из Поволжья, оголодавшие, посмотрели, какие там излишки у местных кулаков, стали их нервировать. Ну, он так напрямую не пишет, чтобы там сами их стали грабить. Но найдут, в общем, способы, чтобы как-то позаботиться и роднее чего-то пересылать. Ну, понятно, совершенно авантюрный, безумный вариант. Тут даже соратники Ленина не поддержали. И в итоге большевики перешли, опять-таки, тоже удивительная беспринципность, к тому, что в августе обратились совершенно официально к мировой общественности «помогите». Ну, помимо вот таких вот откровенных призывов, еще вдруг тоже, ну, не то чтобы озарение или прозрение произошло, Ну, тем более, там еще сохранялось достаточно много людей образованных, интеллигентных. Кто-то принял советскую власть, кто-то принципиально не хотел ее покидать, кто-то был патриотом, кто-то просто, как там, профессор, писатель, куда я уеду без России, вот это моя родина, я гуманист, я вообще против насилия. И вот возникла в какой-то степени даже стихийно, но там в основном аббревиатура распространена была «Помгол». Помощь голодающим, Центральный комитет, куда вошли вот эти вот гуманисты недобитые, да, интеллигентишки все вот эти, которые, в числе прочего, тоже пытались, памятуя о том, как это было в 1891 году, организовать помощь, организовать какую-то подписку, сбор каких-то пожертвований, какие-то общественные столовые, помогать детям, препятствовать распространению тифа и холеры среди ослабленных людей. И очень быстро, кстати, к этому подключилась ЧК. Что это за инициативы такие? Кто все эти люди? Кем одобрено? Наверняка там среди них есть какие-то недобитые белогвардейцы, аресты начались, Горький негодовал. Но в итоге помогло даже не это, а вот именно вот обращение к миру, к буржуазии, получается. Где еще взять хлеб, кроме как не у империалистов? И причем получилось даже у империалистов не Англии и Франции проклятых, а в основном главную помощь оказали империалисты из Соединенных Штатов, где и коммунистической партии-то толком никогда не было. А как вот их разжалобить? А это и значит, что пускать иностранных корреспондентов или самим рассылать фотографии вот этих опухших от голода несчастных детей, вот эти вот горы трупов на кладбищах, которые даже некому хоронить, вот живые просто скелеты, и это производило впечатление. Да, вот эти сердобольные американцы, протестанты в основном, да, смотрят на фотографии, падают в обморок от ужаса и срочно пытаются организовать какую-то помощь. А еще пустили, конечно же, в страну таких людей, ну, известных, вот как Фритьоф Нансен, тоже гуманист, но он был знаменит как полярный исследователь, а еще вот старался помочь, где-то белым иммигрантам помочь, с паспортами, кстати, актуальная проблема. Ты вроде сбежал, ты вроде бы враг народа в Отечестве, сейчас это называется иностранный агент, а тогда Климон тебе, да, белогвардейца, например. А откуда ты гражданство, как вот документы будешь оформлять? Ну, вот он придумал тогда нансеновский паспорт, чтобы хоть как-то им легализоваться. Ну, так вот, этот человек приезжает в Советскую Россию, смотрит на все эти ужасы и действительно начинает, ну, как вот авторитет международный, требовать помощи. Вот там прекрасный урожай в Канаде, помогите. Есть наверняка излишки какие-то и во Франции, восстанавливается после Первой мировой войны, контрибуцию от Германии получает. Но самую большую помощь в итоге, она уже осенью 21 года пошла в Советскую Россию из Америки. Были люди, которые просто жертвовали какие-то, ну, не только продукты, в том числе и вещи. Но была придумана достаточно такая простая схема, когда получаешь такой, покупаешь, точнее, сертификат за $10, а это формируется, тогда это были огромные деньги, посылка, в которой сколько-то килограммов муки, сколько-то килограммов сахара, масла, и это, ну, на семью, это реально такое спасение, может быть, на месяц от голода. В общем, таких посылок было собрано больше миллиона. А еще были вот на эти пожертвования, и американское правительство в том числе выделило миллионы долларов, по нынешним меркам это там до миллиарда примерно все доходило, чтобы все вот эти тысячи тонн муки, хлеба, зерна, соответственно, да, отправлялись кораблями в Советскую Россию, все это приходило, разгружалось. И, ну, приходилось еще говорить, мы же помогаем, потому что советское правительство не признано, правительство большевиков, это же самозванцы какие-то, их никто не признал в Соединенных Штатах, но ценность людей важнее, вот мы не можем смотреть, как там умирают от голода простые люди, поэтому мы не хотим помогать советскому правительству, мы хотим оказывать прямую помощь голодающим, и Ленин на это все легко соглашается, пусть эти проклятые недобитые империалисты спасают наших советских людей от голода, потому что мы большевики не можем. И тут получается, что Ленин еще и не худший, оказывается, диктатор, по сравнению с тем, что Сталин позднее устроил, когда вот коллективизация, голодомор, потому что тогда никаких корреспондентов не пускали, никакой помощи не просили, люди просто умирали и все. И вот когда сейчас какие-то документальные фильмы о голоде вот начала 30-х годов, который был не только в Украине, а был еще и в Казахстане, и на многих других территориях, все эти последствия страшной коллективизации, эти кадры, как правило, сняты как раз-таки, вся эта хроника, в числе прочего, в 21-м году. Потому что при Сталине это было уже невозможно. И никаких корреспондентов, соответственно, не звали, а только рассказывали, как все в советской стране хорошо и лучше становится. Здесь вот Ленин еще, получается, своей беспринципностью спас какое-то количество человеческих жизней. Главная организация называлась АРА, но это аббревиатура английская, но по-русски тоже так все равно ее не переводили, так и называли. АРА. И плакаты были, и даже вот в 21-м году вот сохранились какие-то спасибо американцам за помощь. Вот. Ну, казалось бы, там даже есть фотография, где крестьяне стоят на коленях перед Нансеном, как перед спасителем. Фотографии столовых, где кормят этих вот детей несчастных голодающих. И что потом? Вот тоже в развитии все это интересно. Очень скоро, ну, в 23-м году американцы прекратили помощь, потому что все все-таки наладилось, неурожай закончился. Те крестьяне, которые выжили, ну, там еще законодательство изменилось налоговое, вот, трудналог ввели, отдельно потом расскажем, потому что это в рамках НЭПа был. Так вот, в общем-то, казалось бы, где-то должны были бы благодарить в советской литературе братскую руку помощи от американцев, но рассказать, что это простые люди помогали. Ничего подобного. Очень скоро в прессе стали писать о том, что а с чего бы это вдруг американцы помогали? Да понятно, зачем? Чтобы построить здесь свою шпионскую сеть, чтобы оставить здесь вот и диверсантов. При этом, кстати, структура была потрясающе эффективная. В сумме там работало вот сотрудников этой организации АРА 200, ну, на пике 300 человек. Нанятых специально людей, которые занимались вот этими вот столовыми, распределением помощи, доставкой, логистикой. Все это очень интересно, потому что к 21 году в системе ВСНХ, ну вот Совет народного хозяйства, работало 30 тысяч человек, и за 2 года их стало в 100 раз больше. Сначала их было 300, и казалось бы, зачем нам вся эта бюрократия? Везде же сознательность должна быть. Потом их 30 тысяч, а эффективность такая, что от них никакого проку. Ничем они голодающим помочь не могут. Это, кстати, Ленин очень злился. Он был потрясен, с какой скоростью растет эта вот красная бюрократия советская. Причем они же все охотные в ВКПБ вступают и будут правильные лозунги говорить. Проведи без конца свои совещания. Потом Маяковский пишет, провести бы совещание, чтобы покончить со всеми совещаниями. А что делать? И что делать, вот если вот Ленин там потом тоже негодует, что у нас создан специальный трест, вот тогда же все это по управлению, соответственно, забыл, как называется он точно, но для руководства производством бензина. В этой организации работает 50 человек, а управлять надо всего одним заводом, на котором 150 рабочих. Вот какая бюрократия, от которой, ну, один вред получается, что тоже нахлебники. Тут Ленин ничего не мог поделать. Вот. Ну и вот, возвращаясь к этой ситуации с АРА, потом частично что-то упоминалось, но исключительно как вредительская структура, которая, воспользовавшись временными трудностями советской власти, пыталась взять под свой контроль, под видом помощи какой-то гуманитарной, но большевики вовремя разоблачили, ЧК не дремало, поняли, что вся эта помощь не искренняя, не настоящая, показная, ненужная, только для того, чтобы вот поставить на колени молодое советское государство. И с тех пор ничего не изменилось. И примерно то же самое вам сейчас вот расскажут нынешние кремлевские пропагандисты, потому что не может такого быть, чтобы Америка нам что-то хорошее сделала. То есть забыто все, что было при Александре Третьем, потом то, что было при Ленине, а потом то, что было при крахе Советского Союза, ножки Буша, нет, все было ядовитое. Все это было назло специально шпионскую сеть создать.
Напомним нашим слушателям о том, что мы ждем не только ваших вопросов, но и ваших реплик. А для того, чтобы вам было интереснее эти реплики оставлять, вам еще и вопрос на размышление. Как вы считаете, все-таки вот этот вот голод в Поволжье, это скорее природный фактор? Или это скорее фактор, связанный с человеком, с руководством страной, с местными властями? Больше человек или больше природа? Пишите в комментариях, мы будем двигаться дальше. Я единственное, о чем напомню, о том, что мы очень ждем того, что вы будете ставить лайки этой программе и подписываться на наш канал, потому что, когда вы это делаете, вы даете понять алгоритмам YouTube, что вам этот контент интересен. А раз он вам интересен, во-первых, YouTube будет вам его предлагать, а во-вторых, нам это сильно облегчает задачу продвижения канала, потому что он тоже чаще попадается в выдаче. Ну и эта программа тоже будет чаще попадаться в выдаче, если вы наставите ей лайков. Ставьте лайки, пожалуйста. Идем дальше, и впереди у нас еще одна страничка, связанная с голодом, и с, наверное, в большей степени даже, чем с голодом, со стремлением большевиков побороться с религией.
Одно из последствий голода в Поволжье, миллионов смертей ни в чем не повинных людей, это фактическое ограбление и, ну, уничтожение православной церкви как главной структуры. Ну, там и остальные конфессии пострадали, но больше всего, конечно, самый страшный удар именно по русско-православной церкви был нанесен. Причем повод прекрасный. В церкви, посмотрите, как не зайдешь в храм, там золотые, серебряные оклады, там какая-то ценная утварь, да еще где-то, наверное, у них припрятано, да эти попы там столетиями копили богатство, но мы не просто так отбираем, нам же народ надо спасать, нам же голодающих надо выручать как-то, поэтому, да, декрет советской власти об изъятии всяких церковных ценностей, в общем, тут совпали две идеи. Ограбить церкви, а заодно нанести удар по религии, как по опиуму для народа, потому что большевики же с ними косвенно конкурировали за вот контроль над умами, да еще и особенно на селе, в деревнях, там все это влияние было сильно. Тут такой прекрасный способ, такой повод, чтобы обескровить церковь. Ну и до этого в рамках красного террора было убито много иерархов. Ну а тут вот уж сам Бог велел, и остались тоже какие-то фотографии и видеокадры, как сбрасывают колокола, сбрасывают башни в церквях, храмы вот эти вот луковичные, знаменитые, когда выволакивают, разбивают топором иконы. Ну, икона не нужна, это же тоже мне... Это же рисунок какой-то святых. Они же не понимали, что там это мог быть какой-то шедевр Андрея Рублева. Нет, оклад вот нам важен. Вот еще мы не знаем, он золотой или серебряный, или вообще какой-нибудь медный. Но вот это пригодится, на переплавку отправим. В общем, в короткий срок изъяли, а по сути ограбили церкви на фантастическую сумму 5 миллионов рублей золотом. Ну вот тоже вот в чем вот преступная сущность большевиков. Ну, на помощь реально голодающим отправили, ну, от силы там около 1/5 от этой суммы, а все остальное на свои собственные текущие нужды, которых всегда было много. И неважно, что миллионы людей умирают от голода, у большевиков именно вот в этот же период времени была очень важная задача. Надо было срочно помочь Турции. Почему вдруг Турции? С какой стати? Там же был такой страшный геноцид армян. Турция воевала против царской России в Первую мировую войну, и вообще исконный враг, казалось бы. А потому что Турция согласилась признать советское правительство, советскую Россию, в отличие от всей этой вот буржуазной Европы, только в это время в Турции свои проблемы, греко-турецкая война, греки практически уже у стен Анкары, и, ну, там старинная тоже эта история, тоже сейчас уже забылось, наверное, многие, наверное, не знают, что на территории современной западной Турции, ну, вообще практически все побережье, там же жили греки, так и называлось, ионическая Греция, это не вот территория современной Греции, а все, что с противоположного берега на востоке, миллионы людей там жили, и в итоге советская Россия, у которой вроде бы и денег ни на что нет, а 5 миллионов рублей золотом на закупку, в первую очередь, оружия, ну, военных советников туда отправили, типа Ворошилова, чтобы помочь переломить этот ход греко-турецкой войны. В итоге турки смогли греков одолеть, а в итоге все это обернулось изгнанием и геноцидом уже не только армян, но еще и греков. Опять-таки, нам теперь рассказывают, что это же православные братья наши. Ну, вот большевики вот так вот рассматривали свои приоритеты. И Ленин тоже беспринципный, и главные задачи какие-то совершенно вот сиюминутные, буквально вот текущие, с гигантскими совершенно неадекватными расходами. Ну, то вот, Саш, соответственно, и ограбление церкви тоже пригодилось. И в это же время, это вот все тоже весна 21 года, вспыхнуло кронштадтское восстание. Тоже к ужасу большевиков, вроде бы, ну, покончили же со всей вот контрреволюцией. Уже все у нас под контролем, у нас везде коммунисты, у нас везде комиссары. И вдруг вот откуда-то происходит, ведь еще совсем недавно Троцкий говорил, что матросы – это же краса и гордость революции, самая сознательная часть вооруженных сил бывшей царской России, которые вот главные опоры, поддержка большевиков, крейсер «Аврора», братцы-матросики, которые вот, закусив ленточки без козырки, смело идут на белогвардейские пулеметы. И тут вдруг, ну, напомним, да, Кронштадт – это огромная военно-морская крепость, которая должна была когда-то, но она специально создалась еще при Петре Первом на острове Котлин, да, для того, чтобы прикрывать и фарватер, и подходы к Петербургу, строящемуся со стороны моря, но тогда от шведов, позднее от всех подряд. То есть там десятки тысяч людей проживали и служили, и огромные запасы снаряжения, военные корабли, и вдруг вспыхивает мятеж. И что хотят эти матросы? Казалось бы, они, конечно же, вовсе не за буржуазию, своим офицерам недобитым, которые там еще оставались, не доверяют, но они хотят, чтобы власть принадлежала советам, а не партиям каким-то. Вот мы выбираем советы, а там мы сами уже, вот мы в том числе матросы, смотрим, кто там будет, анархист или эсер, или меньшевик. Почему обязательно должны быть большевики? Посмотрите, что большевики устроили. Ну, тем более, что все равно большинство служащих в армии – это выходцы из деревни. А тебе там пишут, с голоду помирают, большевики грабят, хоть гражданская война и закончилась. В общем, это ж остров, это ж крепость. Что делать? Казалось бы, в переговоры можно было бы вступить. Ничего подобного. Тут опять-таки Ленин, в это время проходит 10-й съезд РКПБ, все на борьбу с кронштадтскими мятежниками. Это вот прямо так, вот делегатов, коммунистов сажать со съезда на поезд, на это всегда найдется эшелон, срочно отправлять в Петроград и готовить, соответственно, штурм. Кронштадта надо торопиться, потому что март месяц, еще стоит лед, Кронштадту можно вот по льду бежать тысячами, не считаясь потерями, а то потом лед уйдет, растает Финский залив, а там еще и боевые корабли, и все тогда. И еще непонятно, вдруг эти матросы еще и Петроград захватят, мало ли как все обернется. Ну, тут опять-таки и решительность вот это большевиков, и вообще никаких переговоров, только капитуляция, стремительные действия. Руководил там уже Тухачевский в основном, который тоже человек, еще и компактное же это место, Кронштадт. Будем обстреливать химическими снарядами. Это совершенно не жалко людей, не жалко. В итоге первый штурм провалился, но со второго штурма, тоже не считаясь потерями, ну, там внутри мятежников тоже не было согласия, не все хотели идти на Петроград. Почему-то думали, что сейчас мы договоримся с большевиками, сейчас их припугнем, они пойдут нам навстречу. Агитаторов отправили в Петроград, которых большевики почти всех переарестовали. Ну, вот из своей среды, в основном из анархистской, эсеровской, меньшевистской, просто пойти все объяснить. Ну, это повод, опять-таки, был для ОГПУ начать аресты в Петрограде, значит, там какие-то подпольные ячейки. В итоге штурм, и до 8 тысяч матросов ушли по льду в Финляндию. Ну, это счастливо. А те, которые поверили большевикам, те, которые вот сдались, капитулировали, тут же начались, конечно же, массовые расправы. И потом все это продолжалось, потому что если ты когда-то находился просто в Кронштадте в период восстания, это тоже на тебе уже такое клеймо. И может быть какая-то амнистия в 20-е годы, а потом, если дожил до большого террора, все, это приговор. Но это, получается, было такое последнее серьезное вооруженное сопротивление внутри уже советской России. И вот опять-таки, возвращаясь к 10-му съезду, казалось бы, теперь вот победив белогвардейщину, победив буржуазию, власть полностью в наших руках, больше никаких помещиков нет, теперь будем уже по-нормальному, по-правильному строить царство труда и справедливости, уже не военный, а мирный коммунизм, и происходит невероятное. Именно Ленин выступает инициатором возвращения к самым что ни на есть буржуазным принципам экономики. Но не буквально так, потому что на съезде там он достаточно легко продавил и убедил решение о замене продразверстки продналогом. Потому что продразверстка подразумевала, что будет изыматься до 70% зерна у крестьян. Ну, а как я уже сказал, там мы могли и все 100 забрать, и неважно, что все они с голоду умрут, а теперь... Ну, там она дифференцированная была, с кулаков там побольше, с тех, у кого ничего нет, чуть меньше, но в среднем там треть крестьянин должен был зерна отдавать государству, ну и все. Ну, это все там как-то так или иначе надо было контролировать, но это хотя бы было понятно.
Мы уже говорим по сути о новой экономической политике. Я еще раз напомню о том, что нам можно сделать донат. Самый простой способ для этого у вас перед глазами – это ссылка на Сбербанк онлайн. Если он вам не подходит... Есть QR-коды, вы знаете, как ими пользоваться. И если это тоже как-то вас не устраивает, то в описании программы есть другие способы, которые все ведут к одному, к тому, чтобы вы сделали нам донат, подписались на пожертвование. И, кстати, между прочим, если вы это уже сделали, ну, а может, и если еще не сделали, а просто хотите что-то совсем уж эксклюзивное, то поищите на Boosty нас, и там есть еще и отдельные странички, связанные с Лениным, связанные с этим циклом, разного рода изюминки, которые не помещаются в основную программу. Там есть добавки, ищите их там, пожалуйста. Ну и, конечно же, делайте донаты и принимайте нашу благодарность за каждый донат, который вы делаете. Оставляйте реплики в комментариях к этой программе. Я еще раз напомню, что следующая программа у нас будет посвящена ответам на те вопросы и пожелания, которые вы нам оставляете. Ну и для того, чтобы вам было интереснее, мы в этот раз ждем ваши комментарии на тему того, как вы все-таки считаете то, что голод в 1921 году в Поволжье разразился, это скорее природное явление или это скорее все-таки хозяйственная система сыграла свою роль. Пишите, пожалуйста, а мы продолжаем НЭП. Новая экономическая политика. Что за это три буквы?
Да, в историю это вошло как аббревиатура НЭП, расшифровывающаяся как новая экономическая политика. Там, конечно, нигде не звучало слово капиталистическое или буржуазное. Это, по сути, она такая была. И вот то, что я уже начал рассказывать, то, что пришлось вот на съезде принимать решение. Ну, Ленин, еще раз напомню, он пользуется уже безграничным авторитетом, что он не скажет, его поддержит, заведует вообще вот на этом этапе уже тем, кто приедет на съезд среди делегатов, Сталин, который контролирует, что все это были более-менее лояльные, чтобы... Там мы отдельно потом расскажем про эту оппозицию внутри, но это была же своя большевистская оппозиция, уже там, она же не может быть против Ленина, только вот может какое-то свое видение, но это не принципиально. Но так вот, первое решение – это то, что у крестьян забирают не больше трети, а остальным крестьяне могут уже распоряжаться по собственному усмотрению. И если у него остается что-то еще, кроме как на прокормы, на посевные, значит, это крестьянин, получается, может продавать. То есть, значит, подразумевается свободный рынок, против чего Ленин был категорическим. Он, кстати, на этом съезде, тоже вот удивительный человек, да, как ни в чем не бывало, говорит, нет, свободный рынок – это гораздо хуже, чем Колчак и Деникин. Нет, этого мы допустить никак не можем, потому что это же капитализм. Это же, соответственно, одни наживаются на других. А еще и получается, что к наемному труду могут вернуться, кто-то же там, может, нанимает себе сезонных рабочих, чтобы урожай собрать. Но, правда, в течение года вот тоже человек совершенно вот беспринципный, потом Ленин смягчает формулировки, потом как-то объясняет, почему это так, но что это вот сейчас временное отступление, а потом может сказать, что нам надо еще учиться у капиталистов, потом что это всерьез и надолго, ну там что угодно. У него цитаты можно найти на все случаи жизни, потому что сначала, соответственно, решение про то, что только 30% у крестьян, а дальше все остается им, сами делают с этим, что хотят, то есть крестьяне теперь получают стимул сеять больше, за урожаем следить, выращивать больше, потом, чтобы эти излишки, получается, зерна могли пойти на рынок. Ну, не только зерна, там, что они там будут выращивать. И, ну, значит, должен быть рынок. Значит, где-то все это крестьяне должны реализовать. Большевики к тому времени практически полностью убили частную торговлю, значит, надо разрешать эту частную торговлю, ярмарки возрождать и магазины, соответственно, частные, потому что, ну, как это все, 30 тысяч сотрудников ВСНХ могут решать? Никак, ничего у них не получается, кроме совещаний. А откуда-то вот эти вот недобитые предприниматели, они же все есть, ну, как, кого не убили, кто не сбежал, какие-то вот мелкие собственники, которые с фантастической скоростью очень быстро начинает возрождать экономику. Открываются магазины, в которых откуда-то берутся товары, откуда-то вдруг вот открываются кафе, рестораны, а не то, что вот эти какие-то советские морковные котлеты, там рябчики появляются, шампанское откуда-то появляется, были бы деньги. И откуда-то берутся деньги, откуда-то берутся люди с деньгами, которых вот и называли непманы, социальная ненависть, клеймили их в газетах и журналах, все это осталось в карикатурах, А Ленин все это защищает. Да, вот сейчас, вот, да, вот надо нам вот идти на вот сейчас вот на эти уступки. Ну, соответственно, там какая-то часть большевиков в ужасе и в шоке. За что же мы тогда боролись? Но там же еще прошла и денежная реформа, появились вместо вот этих полностью обесценившихся советских рублей, так называемые червонцы, твердая валюта, за которую советская власть поручается золотом, которые можно менять, их везде принимают, соответственно, инфляции нет, но эти деньги обеспечены, их просто так не печатают уже направо-налево раздавая, то есть монетарная экономика, опять-таки, это же такие капиталистические методы управления экономикой, но все это приносит свои плоды. Это поразительно, с какой скоростью вдруг вот начинает экономика оживать, но еще и аграрная страна. Так более того, Ленин же еще и идет, ну если не с протянутой рукой, то приглашает в страну империалистов, буржуазию, западную, всю эту, с кем мы боролись, да, и где мы хотели построить советскую власть, нашу французскую советскую власть, английскую. Нет, приходите к нам обратно, потому что нам надо нефтепромысл восстанавливать, добычу золота и алмазов, вообще крупное производство строить. А мы вот приглашаем вас и будем, так как платить нам нечем, то отдавать в концессию. Ну, то есть, как правило, это значит, половину прибыли вы будете забирать себе, а ну, половину, соответственно, нам отдавать. Ну, или как договорятся там на разных совершенно условиях. И буржуазия вот это вот в своих шкурных интересах начинает открывать в Советской России в 21 году, а особенно чуть позже, собственные, получается, производства, инвестировать, привозить оборудование, налаживать вместо большевиков и добычу нефти и угля, и добычу золота. Это все поразительно как действует. Ну, правда, в сатирических журналах все это проклинают и ругают. Ну, и, как мы знаем, все недолго продолжалось, потому что потом, ну, буквально там даже 10 лет не прошло, как Сталин совсем с этим стал бороться. И тут вот тоже любопытная конспирология, вот заканчивая сегодняшнюю передачу, то, что можно встретить, особенно в годы перестройки, когда надо было возвращаться к ленинским истокам, что Ленин-то молодец, он-то все правильно придумал, то Сталин все извратил, и вся эта бюрократия, что вот проживи, Ленин, подольше, и вот, глядишь, как-то бы вот ползучий капитализм, и опять бы вот вернулись бы к рыночной экономике, а там бы какая-то, какая-никакая демократия. Ну, я в это не верю. Проживи Ленин подольше, со всеми своими болезнями, еще неизвестно, как бы все в его голове обернулось. Но беспринципный прагматик – это точно. Человеческие жизни было не жалко, а здесь вот вдруг вот легко пошел на сотрудничество с западными империалистическими хищниками, как их клеймили в советской прессе, и все это принесло свои результаты. Ну, а дальше будем рассказывать 22-й год, когда Ленин начинает болеть, и все для него в скорости печально заканчивается. Ну, просто 21-й год – это, ну, наверное, вот расцвет Ленина как диктатора, когда он все реализует в жизнь как хочет и как угодно, отдает прямые распоряжения, все происходит исключительно по его воле, ни с кем ему ничего не надо согласовывать. Вот действительно вершина его личной диктатуры, потому что дальше все это уже пойдет на спад.
Да, уже вроде как и власть есть, но пользоваться ей уже не хватает здоровья, силы, энергии. Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Роковой 1921 год подошел к концу. А в следующий раз реагируем на ваши реплики, вопросы, пожелания. Потом будем двигаться дальше по биографии Владимира Ленина. Здесь был петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, ищите нас в Телеграме и на Бусти обязательно. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.